Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 9 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о согласовании 28 программ интеграции России и Беларуси. Они касаются в том числе общих энергетических и финансовых рынков, синхронизации таможенной и налоговой политики. Москва и Минск активно обсуждают и формирование единого оборонного пространства. Пусть создание экономического базиса, как заявил Путин, может начаться и политическое сближение двух стран. В чем состоит стратегия Кремля в отношении Беларуси? Можно ли утверждать, что совместные программы запустят механизм поглощения белорусской государственности? О чем могли неофициально договориться Путин и Лукашенко, и какие могут быть последствия экономического и политического объединения России и Беларуси для соседней Украины? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Евгений Магды, украинский политолог, директор Института мировой политики. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
И с нами на связи по скайпу из Варшавы Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза.
Добрый день.
Приветствуем. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет об итогах российско-белорусских переговоров и перспективах союзного государства.
9 сентября на встрече в Кремле президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ в рамках союзного государства, которые планируют подписать в начале ноября. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин, в частности, заявил, что удалось договориться и о создании единого рынка газа.
По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках союзного государства.
Россия и Беларусь в ближайшие годы намерены также заключить договоры об объединении рынков нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, а также усилить интеграцию в налоговой и таможенной сферах. Тема единой валюты пока не стоит на повестке дня Москвы и Минска. 10 сентября на заседании Совета министров союзного государства в белорусской столице премьеры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали документы об углублении интеграции.
Ключевая цель интеграции – это повышение благосостояния наших граждан через слаженное развитие экономик Беларуси и России. И в этой области нами уже достигнуто многое.
Формально союзное государство России и Беларуси существует с 8 декабря 1999 года. Договор о его создании Александр Лукашенко тогда подписал с президентом России Борисом Ельциным. Документ предусматривает в том числе единый парламент, общую валюту, унификацию законодательства и государственной символики. Договоренности в рамках интеграции все это время оставались лишь на бумаге. Однако после фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года Москва начала форсировать переговоры по формированию союзного государства. Стратегия Кремля, по мнению экспертов, состоит в том, чтобы создать максимальное количество институциональных механизмов для сохранения Беларуси в орбите российского политического и экономического влияния. Президент Путин допускает, что после того, как Россия и Беларусь создадут экономический базис, может начаться процесс политического объединения. Лукашенко уверяет, что интеграция с Россией не угрожает суверенитету Беларуси.
Не надо бряться старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов. Захотели сделать 28 направлений, вычленили и реализовали за 3 года. Ну, может быть, и много 3 года, но это миг в истории. Поэтому не надо в этом плане переживать. Мы сделаем все, что в интересах народа. И если нам нужна будет еще более тесная, военная, политическая, другое направление возьмем, экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и в России.
В Кремле Путин и Лукашенко обсуждали не только экономическую интеграцию, но и создание единого оборонного пространства. С 10 по 16 сентября Россия и Беларусь провели совместные военные учения «Запад-2021». Путин назвал проведение этих маневров логичным в условиях, когда страны НАТО наращивают свое присутствие вблизи союзного государства, а Лукашенко на фоне учений сообщил о планах разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы С-400. 8 сентября Россия перебросила на белорусскую авиабазу в Барановичах свои истребители Су-30СМ. Военные самолеты и ракетные комплексы Российской Федерации в Беларуси, считают эксперты, призваны оказать давление на Киев. Протяженность украинско-белорусской границы превышает 1000 километров, и поглощение Беларуси Россией в той или иной форме, как заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, приведет к тому, что и этот участок границы станет опасным направлением для возможной российской военной операции против Украины.
Евгений, после этой встречи было немало противоречивых, я бы сказал, таких вот оценок. Одни действительно говорили, что процесс поглощения запущен, его уже ничто не остановит. Александр Лукашенко теперь не может сопротивляться Владимиру Путину, так он сопротивлялся все последние годы. А другие говорили, что на самом деле ничего еще не решено, ничего не согласовано. Сказано, что карты есть, но еще не было никаких точных решений. Мы не знаем, что подпишут, не произойдет ли на заседании Госсовета Союзного государства то, что происходило. Опять-таки многие годы, когда участники этого Госсовета встретились, поговорили, разошлись без каких-либо конкретных решений. Вот как вы думаете, по какому пути пойдет сейчас эта так называемая интеграция России и Беларуси?
Знаете, Виталий, процесс так называемой интеграции, действительно, или интеграционного танго продолжается уже больше 20 лет, и партнеры уже заметно устали. Путин, я думаю, уже устал вести, а Лукашенко во многом устал уворачиваться. Но вот у меня возникла такая аналогия, что, знаете, вот как одна из таких ужасных картинок из живого мира, когда удав поглощает целого еще живого кролика. Но только в нашем случае, по-моему, удав поглощает не кролика, а мешок с картошкой. И у него нет возможности вот полностью все охватить, полностью протолкнуть себя. То есть он уже за этот мешок зацепился, но обратно его вернуть, отрыгнуть выше его собственных сил. Россия не может себе позволить заявить, что, извините, у нас интеграция с Беларусью не получается, потому что вот Лукашенко такой упрямый. А Лукашенко, естественно, в нынешней ситуации, после того, как, на мой взгляд, Россия его загнала и в случае с Протасевичем, и в случае с мигрантами, загнала в очень узкое пространство, Лукашенко тоже не может себе позволить сказать, что, извините, мы не будем с Россией дружить. Потому что следующий вопрос, а с кем же вы тогда будете дружить, Александр Григорьевич?
Да, список из одной России сейчас почти состоит, конечно, да. Но вот спросим у Павла. Павел, ваше мнение, это уже процесс поглощения или все же очередные такие вот, как выражается Евгений, интеграционные танцы?
Ну, я не так оптимистичен, как Евгений. Я могу констатировать, что Россия выполнила программу «Минимум», даже если посмотреть контекст, в котором состоялось согласование. Мне интересна была риторика Путина, когда он сказал: «Я попросил вас, Александр Григорьевич, подъехать». Понимаете, само слово «подъехать», вот, чтобы мы тут уже расставили точки над «и». То есть для Путина это был важный момент с точки зрения и политической перед выборами в Госдуму, и с точки зрения геополитической, потому что все-таки Россия не отказывается от своих намерений дальше проводить экспансионистскую политику в отношении своих соседей, особенно если мы вспомним статью Путина, которая касалась Украины. Довольно четкие, жесткие заявления, что наши страны, по сути, не имеют права на независимость, это историческая случайность. И понятно, что Москва не могла на данном этапе форсировать реализацию политической интеграции, исходя именно из внутренней ситуации в Беларуси, которая остается нестабильной. Вот это вот продолжающийся кризис пока что и еще спасает Беларусь от полного вот такого политического интегрирования в единое государственное пространство, потому что цель максимум, программа максимум для России – это завершение именно строительства полноценного общего государственного образования с общим политическим пространством и общими институтами политическими. И, в принципе, я напомню, что кризис, который в Беларуси начался в 2020 году, во многом был как раз-таки спровоцирован отказом Лукашенко подписать дорожные карты еще в декабре 2019 года. Это крайне сильно разозлило и раздражило Москву. И фактически все, что было уже в 2020 году, это эхо вот этого нежелания Лукашенко идти на уступки в плане реализации интеграционных программ и так называемого плана Медведева. План Медведева заключался в том, чтобы заставить Лукашенко подписать 31 интеграционную карту. 31-я интеграционная карта касалась введения наднациональных политических институтов. Две последние карты, которые пока что не согласованы, касаются введения общей монетарной политики, единой валюты и, естественно, единого эмиссионного центра. Вот пока что Лукашенко в какой-то степени удается этот процесс отодвинуть, но он компенсируется как раз-таки углублением военно-стратегического сотрудничества и военно-стратегического присутствия России в Беларуси, что гораздо больше несет угроз, чем даже вот эта вот экономическая интеграция.
Еще не так давно говорили и в Минске, и, между прочим, в Киеве о том, что Александр Лукашенко, он гарант суверенитета Беларуси. Да, вот такой авторитарный гарант. Да, вот распатривает Беларусь как свое поместье, но пока Лукашенко президент, Беларусь точно будет независимым государством. Можно отказаться от этой мысли уже.
Ну, я сам до августа 2020 года говорил, что Лукашенко гибридный союзник Украины, и, в принципе, было немало свидетельств тому, что Лукашенко, по крайней мере, пытался вести собственную игру. История не знает условного способа, условного наклонения, но если бы результат президентских выборов не был таким, как он был обнародован в августе 2020 года, то я думаю, что многие вещи бы повернулись иначе. Но сегодня действительно есть у меня такое ощущение, наверное, в этом Павел прав, что Лукашенко за счет уступок в военной сфере пытается сохранить контроль над Белоруссией. И создание вот этого совместного учебного центра авиакосмических войск России, ВВС Беларуси, и размещение комплекса С-400 под Гродно на западной границе Беларуси, и заявление Лукашенко о том, что будут аналогичными комплексами прикрыты южные границы, то есть границы с Украиной. Но знаете, все равно во всем есть интересные детали. Масштабные, действительно масштабные, порядка 200 тысяч людей принимали участие в учениях «Запад-2021». Но Лукашенко за ними наблюдал на белорусском полигоне, а Путин на российском. То есть элемент синергии был только на белорусском полигоне, где был Лукашенко, но там тоже было соотношение белорусов и россиян где-то 4 к 1. Не настолько существенно. То есть вообще эти учения, по-моему, стали дымовой завесой на фоне газового нынешнего наступления Путина. И, по-моему, сегодня газовое оружие для Кремля намного важнее, чем игра с Лукашенко.
Спасибо, Евгений. В эфире программа «Дороги к свободе», в студии Виталий Портнов. Наши гости – политологи Евгений Магда и Павел Усов. Мы обсуждаем результаты последних переговоров в Москве и Минске о перспективах союзного государства России и Беларуси. И вот у меня вопрос к Павлу Усову. Собственно, хотелось бы вот что понять, Павел. Мы всегда говорили о том, что для белорусского общества вопрос государственности, вопрос суверенитета – это вопрос, который объединяет всех жителей страны. И это социология показывает. Большая часть белорусов хотела бы, чтобы Белоруссия оставалась независимым государством. И всякий раз, когда Белоруссия слишком сильно сближалась с Москвой, начинались акции протеста даже не против Лукашенко, а против этого сближения. А вот как сейчас, если Лукашенко так вот быстро, в таком темпе побежит в сторону России? Как на это отреагирует Беларусь? Или это уже не имеет никакого значения? Белорусское общество больше не имеет голоса после разгрома протестного движения?
По правде говоря, белорусское общество никогда не имело голоса. Это было скорее такой отзвук каких-то внутренних процессов, еще сформированная белорусской оппозицией, которая отстаивала национальные интересы. А как таковое белорусское общество было лишено и воли, и голоса в выражении своего мнения не только по вопросам внутренней политики, но и внешней. На сегодняшний момент, безусловно, даже те центры, которые в какой-то степени формировали и общественное мнение, и общественное отношение к и процессу интеграции, они полностью уничтожены. Хочу напомнить, что Лукашенко периодически, когда Россия надавливала на его горло, начиная с 2008 года, требуя признания Абхазии и Южной Осетии, всегда отсылался к тому, что как только там Россия перейдет границу, тут наши националисты, которые еще хуже, чем в Чечне, покажут России, где раки зимуют. То есть грозил России фактически развязыванием какой-то такой национальной антироссийской войной на уровне Чечни. Конечно, это во многом были информационные трюки. Население в массе своей, к сожалению, оставалось пророссийской даже в те далекие времена. И даже протест, вот если мы вспомним, последний протест, связанный с отстаиванием идей национальной независимости, он прошел в декабре 2019 года, как раз-таки на фоне встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Что интересно, после этой встречи все организаторы и видные участники протеста, это был скорее даже флешмоб, а не протест, они получили штрафы и там, короткие сроки ареста, там, задержания на 10-15 суток. То есть это вот абсолютная иллогичность и рациональность Лукашенко в плане поддержки национального движения, она всегда была и всегда доминировала. То есть для национальной, для Лукашенко являлась большей угрозой, чем вот это вот движение в объятия России. Да, можно сказать, что конфигурация социальная и предпочтения геополитические, политические изменились после августа 2020 года, но это не изменило в масштабах социальную картину геополитических предпочтений белорусского общества. Учитывая масштаб репрессий и уничтожение наиболее активного класса, выдавливание прежде всего из страны, ну, делает белорусское общество в этом плане импотентным. Но, к сожалению, нет мощного центра, мощной идеи, которая бы вытолкнула людей на улицы, безусловно. И второй момент, часть населения все же связывает с интеграцией возможность ухода Лукашенко. То есть вот есть какая-то подспудная надежда, что Путин все же рано или поздно уберет Лукашенко, ну и тогда Беларусь заживет счастливо, и белорусы будут жить как в Москве, забывая, как живут люди в Крыму после аннексии. Но вот такая надежда на светлое будущее, светлая интеграция, она присутствует. И я не думаю, что когда будет окончательно поставлена точка, даже если будут введены единые институты надгосударственные, это спровоцирует массовые протесты или даже свержение режима Лукашенко.
Вот вы говорили о том, что сами утверждали, что Лукашенко ситуативный союзник Украины. А вот сейчас уже можно говорить, что с белорусской территории в Украине может указать та же опасность, что и с территории самой России? Или еще рано?
Я думаю, все же рано. Я думаю, сегодня белорусское общество во многом напоминает общество украинское до февраля 2014 года. Я имею в виду в отношении к России. Но, конечно, любовь среднего белоруса, среднестатистического к России выше, чем среднестатистического гражданина Украины.
Что такое любовь, сколько близость?
Где-то экономический интерес, где-то стремление, вот то, о чем сказал Павел, что Путин все-таки выгонит Лукашенко, ну, выгонит как проштрафившегося слугу и, соответственно, заменит его. А возникает вопрос, заменит кем? Например, ваш коллега Виталий Цыганков, утёска, говорит, что Лукашенко вполне устраивает Путина в нынешней ситуации, когда ему абсолютно некуда бежать, а можно его всячески из него, ну, условно говоря, вить веревки. Но следует понимать, что усиление российского военного присутствия, которое мы наблюдаем пока, оно носит, ну, скорее, демонстративный характер. Это уже угроза для Украины, но угроза, скажем, отложенная во времени. Вот если на территории Беларуси начнут размещаться полномасштабные контингенты, или, например, по итогам учений не все российские военные выйдут с территории Беларуси, это тоже будет достаточно интересно. Меня на самом деле поразило в учениях Запад, которые вот всегда воспринимаются как хоть и учения, а реальная военная тревога. Вы знаете, что меня поразило? Что 4 года назад точно так же говорили о российской военной угрозе, о Сувалковском выступе. Но при этом 4 года спустя оказалось, что инженерно границы стран Балтии и Польши с Беларусью так и остались необорудованными. И вот мы видели, и сейчас продолжается этот миграционный кризис. Недавно на польско-белорусской границе найдены тела 3, очевидно, нелегальных мигрантов. Это будет еще один всплеск обсуждения судьбы этих несчастных людей и в политическом контексте, который поднимет на знамя белорусская пропаганда, безусловно, которая, кстати, с августа 2020 года оперативно управляется россиянами, потому что на белорусском телевидении уже больше года
почти нет, да.
Только российские штрихбрехеры информационные. Поэтому, по-моему, и поэтому и заявления Лукашенко стали острее и, ну, такими более агрессивными, потому что либретто ему передают из Кремля.
Ну вот, Павел, вы помните хорошо фразу Владимира Путина, такую классическую «присоединяйтесь к России областями», да, когда-то ее передавали из уст в уста, как политическую программу российского президента для бывших советских республик. Тогда возникает тогда вопрос, а все-таки интеграция с Белоруссией – это что, просто включение нескольких областей, которые в Кремле считают на самом деле русскими, в состав России, либо объединение двух государств? Как вы себе представляете это развитие событий?
Тут все-таки вот вы вспомнили эти знаменитые слова Путина, они были сказаны в 2000 2003 году, когда в принципе стоял действительно острый вопрос судьбы союзного государства, потому что вот новая политическая элита, которая начала формироваться с приходом Путина, власти как-то скептически смотрела на данный союз, и тогда еще хотел бы напомнить слова великого русского либерала Анатолия Чубайса, который говорил и, в принципе, сформировал такую концепцию, как либеральный империализм, который должен был бы Россия реализовываться в отношении постсоветских республик, включая ту же Беларусь. Но мы помним, и мы также понимаем, как эволюционировала внутренняя и внешняя политика России за последние 20 лет. От условно-либеральной к авторитарно-имперской политике, жертвами которой уже стали и Украина, и Грузия, и вот сейчас Беларусь. Каким форматом будет осуществляться процесс захвата Беларуси, в принципе, будет зависеть от той внешнеполитической конъюнктуры, в которой будет находиться сама Россия, и от ее способности реализовать тот или иной проект. На данном этапе, как мне кажется, Россия заинтересована в том, чтобы восстановить формат союзных отношений времен СССР. То есть будет единый политический центр в Москве, естественно, Беларусь как союзная республика без серьезных возможностей решать вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой. Внешняя политика, оборонная политика будет сконцентрирована в руках российских элит, а вопросы внутренней политики, ну, будут спущены на уровень российского правительства и российского олигархата. Но я считаю, что как только вот эта пирамида будет сформирована, Беларусь как государство в экономическом плане будет разграблено. Она превратится в Донбасс, с которого вывезли все, что можно было вывезти, или в Крым. То есть судьба страны в этом случае будет весьма плачевна, потому что российские элиты как были элитами воров, так они и остались. Естественно, Беларусь будет ресурсным таким плацдармом, из которого будут выкачивать все соки, а взамен этого размещать военные базы, военный контингент. Естественно, в перспективе, думаю, что Путин видит себя главой вот этого союзного государства, историческим мессией, который будет нести в свет новую роль и новое место России. Постепенно к этому союзному государству, когда Беларусь фактически будет лишена право голоса, неважно уже будет, кто условно будет руководить страной, Лукашенко, либо представители белорусской номенклатуры в реальности, управляемые, скажем, российским послом, как это было когда-то в последние годы Речи Посполитой, но постепенно к этому условному союзу будут присоединяться квазиреспублики, не исключаю такого, что могут в него ввести и ЛНР, ДНР, могут ввести и Приднестровье, могут ввести Абхазию и Осетию. Все будет зависеть от способности России нести на себе такой объем геополитической нагрузки, а это серьезная нагрузка и в финансовом плане, и в политическом плане, и в международном плане. Но на данном этапе, например, сдерживающих внешних факторов для реализации такого вот интеграционного плана, стратегии нет. Я имею в виду, нет сдерживающего фактора со стороны Европейского Союза или Соединенных Штатов, или Запада в целом. Они никаких шагов для того, чтобы не допустить дальнейшего процесса интегрирования Беларуси вот в это единое пространство, не делают. Никаких заявлений даже не было сделано по факту встречи Путина и Лукашенко.
Спасибо, Павел. И вот, кстати говоря, Павел начертил такую масштабную программу замысла Владимира Путина. Я, кстати, вполне допускаю, что что-то подобное вполне в Кремле могут обсуждать и вычерчивать. Но тут есть другой вопрос. Ведь на самом-то деле в Москве хотят не чтобы какие-то так называемые ДНР, ЛНР были частями союзного государства, но хотят, чтобы Украина была частью союзного государства России и Белоруссии. Вошла в него. Мы помним, как Леонида Кучма, бывшего президента Украины, толкали к единому экономическому пространству Украины, Белоруссии, России и Казахстана. Он подписал это соглашение. Это уже было подписано. Это все есть. Документ есть. Будут Украину затаскивать в это любой ценой? Или все же это уже пройденный этап для
диалога? Я не думаю, что это пройденный этап, потому что уничтожение субъектности Украины на повестке дня Кремля остается. И я не вижу причин, по которым этот вопрос должен исчезнуть. Но вот опять-таки интересный момент. Хотя Лукашенко еще летом этого года там что-то намекал, что начнет Белавия на фоне этого кризиса вокруг Романа Протасевича летать в Крым, но Белавия так и не полетел. И Лукашенко, соответственно, в Крым не полетел. Хотя я думаю, что его убеждали прибыть в Крым накануне саммита Крымской платформы, чтобы создать некий противовес. Поясню, чему. Беларусь же, как и Украина, и Советский Союз была среди основателей Организации Объединенных Наций, то есть у нее есть определенная международная добавленная стоимость. Поэтому, мне кажется, самому Лукашенко такое сравнение с псевдолидерами бандитских республик разных и Южного Кавказа, и Востока Украины, оно для него вряд ли допустимо. Я вообще считаю, что теплота отношений между Путиным и Лукашенко, она искусственно преувеличена. Хотя бы по той простой причине, что Лукашенко, как это не забавно выглядит, у штурвала Беларуси находится даже легитимно больше времени, чем сам Путин. И это вот он, насколько он, насколько он подобострастно общается с Путиным при личных встречах, настолько, мне кажется, очевиден и кукиш в его кармане в реальных действиях.
Спасибо, Евгений. Мы обсудили сегодня с нашими гостями ситуацию с российско-белорусской интеграцией. Видите, что тут много таких вот прогнозов, нельзя назвать оптимистическими. Но посмотрим, как будет дальше действовать Лукашенко в своих отношениях с Путиным, как будет Путин стараться вытащить, так сказать, эту рыбу из белорусского пруда, чтобы создать ту концепцию государственности, о которой российские элиты говорят, можно сказать, еще с 1991 года. Сегодня мы говорили с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магдой и белорусским политологом, руководителем Центра политического анализа и прогноза Павлом Устером. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радио, эфире смотреть на телеканале «Настоящее время» можно. Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, и до новых встреч. Удачи!
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.